Делия Росси. Пари, миледи. Глава первая. Рольф Стейн. Кожа под его губами была нежной, как лепестки первоцвета. Он целовал ее, обводил языком тугие горошины сосков, сжимал округлые полушария груди и погружался в жаркую тьму, рассекаемую горячими искрами магии. «Рольф!» Голос, такой же нежный и мягкий, как горный цветок, изображаемый на фамильном гербе, будил вихрь эмоций, звал за собой, уводил туда, где скрывались тайна и иносказание. Рольф срывал звук этого голоса с пухлых губ, сцеловывал с них свое имя и с упоением обнимал тонкую талию. А потом спускался ниже, к курчавому треугольнику светлых волос, раскрывал пальцами влажные складки, втягивал в рот набухший бугорок и задыхался от той бури, что поднималась внутри. Горел в огне, утолить который могла только она. Его.
«Кронинг, стоянка 10 минут!»
Рольф резко открыл глаза и недоуменно нахмурился, в первые секунды не осознав до конца, где он и что тут делает. А потом взгляд остановился на сидящей напротив Софии. И он все вспомнил. «Конечно!» Поездка в Вакарию.
«Не устали?» —
спросил жену, отмечая, что голос звучит хрипло.
«Рес, это все сон виноват. Привидится же такое».
Рольф потер лоб рукой, стремясь стереть мелькающие перед глазами картинки, а память не сдавалась, упорно подсовывая то вид обнаженной груди, то пышные бедра, то узкую щиколотку. Взгляд сам собой скользнул по ногам Софии и зацепился за тонкую полоску чулок, виднеющихся над высокими, опушенными мехом ботинками.
«Нет, не устала», — сказала Софи,
а он все смотрел, словно завороженный, и никак не мог оторваться.
«Через полчаса приедем»,
— неизвестно зачем, — сказал он, и, наконец, отвел глаза. За окном царила привычная вокзальная суета. Носильщики, пассажиры, провожающие и кондукторы. Они напоминали статистов в пьесе, исполняющих давно надоевшие роли. В ответ на его слова София кивнула и снова погрузилась в книгу, которую читала от самого Бриголя. Поезд застонал и тронулся с места. Колеса монотонно застучали, разбавляя тишину купе и вызывая внутри почти забытое умиротворение. А Рольф смотрел на сидящую напротив девушку и размышлял о том, когда все успело зайти так далеко? Подумать только. До недавнего времени он вообще не поддавался эмоциям, отгородившись ото всех холодом родовой магии. Но Софии, с ее обманчиво мягкой внешностью и удивительно твердым характером, умудрялась делать все, чтобы не оставить камня на камне от его равнодушия. Упрямая заноза. Поначалу ее поведение вызывало раздражение, потом злость. Дальше ему стало интересно, а совсем недавно он поймал себя на совершенно неуместной симпатии. Еще и сны эти. Что скрывать? Пора признаться, девушка его зацепила. Ему нравилась ее увлеченность любимым, хоть и нелегким делом. Нравились веселые кудряшки, выбивающиеся из любой, даже самой строгой прически. Нравилось наблюдать за женой, когда та сосредоточенно и четко разбирала медицинские инструменты или с такой же сосредоточенностью вымешивала тесто для кексов или готовила жаркое. А еще ему нравилось засыпать и просыпаться с Софи. И это при том, что раньше он всегда предпочитал спать один и даже после самой бурной ночи норовил уйти до рассвета, чтобы избежать обычной утренней неловкости. Это ночью все кошки серы, а все женщины красавицы. А вот утром, когда безжалостно обнажаются малейшие недостатки... Нет, он был достаточно эстетом для того, чтобы не разрушать иллюзий. С Софией все оказалось иначе. Поначалу Рольф не поверил, что подобное возможно, и решил провести эксперимент. Насколько его хватит? Когда придет привычное раздражение? День? Три? Неделя? Вот только раздражение так и не пришло. И теперь он каждое утро с какой-то незнакомой жадностью наблюдал, как первые лучи рассвета скользят по нежному лицу, как олеют пухлые, слегка приоткрытые губы, как щеки окрашиваются едва заметным румянцем, похожим на мягкие разводы акварели, а трепещущие ресницы, длинные, загнутые, удивительно темные. Он с замиранием сердца ждал, когда они дрогнут и поднимутся, открыв взгляду томные со сна, но удивительно яркие глаза, похожие на овсяное поле, освещенное июньским солнцем. А дальше он и сам не заметил, как завяз в нежной мягкости души, в молодом азарте, что блестел во взгляде жены, и в тех желаниях, что будило присутствие Софи. Да, последние дни выдались для него горькими и сладкими одновременно. Просыпаться, удерживая в объятиях молодую, привлекательную женщину и находя ее губы своими, а потом понимать, что это все, на что ты способен. Каратену раз. Это оказалось больно. И если бы дело было только в физическом влечении и в неспособности его удовлетворить, с каждым днем Рольфу приходилось прикладывать все больше усилий, чтобы сдержать кипящие внутри эмоции, а напускная холодность давалась ему все сложнее. Еще и появившийся на руке жены цветок, как две капли воды, похожий на тот, что изображался на древнем гербе его предков. Тонкий, но несгибаемый первоцвет, растущий в горах Вакарии. Откуда он взялся? Ответ, приходящий в голову, совсем не нравился Рольфу. Это было бы слишком невероятно и опасно. Хотя, с другой стороны, как еще объяснить все странности, происходящие вокруг него с появлением Софии? Слишком много вопросов. И Коул ничего толком не сказал, кроме невразумительного. «Приезжай в Рэндалл, Рольф. Все ответы здесь». «Конечная!» — послышался спустя какое-то время голос кондуктора. И Рольф отвлекся от размышлений. «Поезд прибыл в Эгерт. Конечная! Маговоз дальше не идет!» Рольф привычно дернулся, собираясь подняться. И тут же сжал зубы, сдерживая ругательство. «Рэс!» Он готов был отдать все богатства Стейнов в обмен на возможность передвигаться без коляски. В памяти всплыл гнусавый голос профессора Редвига.
«Понимаете, милорд, у высших магов сила настолько плотно вплетена в функционирование всех систем организма, что без нее нарушается работа практически каждого жизненно важного органа», — объяснял ему Редвиг. «Так что если мы не сумеем соединить разорванные каналы, которые, опять же, именно из-за неконтролируемого потока силы не дают нам прийти к желаемому результату, то все попытки поставить вас на ноги будут обречены на провал. Но вам не стоит отчаиваться. Вашей родовой силы вполне достаточно для того, чтобы жить, а это, согласитесь, уже немало. Я знал пациента, у которого...»
Редвиг тогда продолжал говорить, расписывая прелести существования калеки. Но Рольф его уже не слушал. Внутри поднималось злое отчаяние и горечь. «Списали, значит? Предлагают сдаться?» Он выгнал всех докторов и каждый день, сцепив зубы, прокачивал магический резерв в надежде, что сумеет соединить края разорванных кругов. Правда, результатов не было. Родовая магия, непокорная и опасная, по-прежнему циркулировала по малому внутреннему кругу без сбоев. И для кого-то другого ее было бы вполне достаточно. Но для высшего мага, потерявшего возможность управлять своей силой, это казалось всего лишь каплей в море. Действительно, разве можно сравнить тонкий ручеек и могучий бескрайний океан? Высшие маги Дартштейна черпали силу напрямую отовсюду. Сама природа благоволила им, позволяя взять столько, сколько те могли вместить. А теперь сила, к которой он привык с младенчества и которую воспринимал как нечто естественное и неотъемлемое, вроде дыхания или самой жизни, вдруг оказалась недоступна, и это вызывало глухую злость.
«Я помогу»,
— открыв дверцу купе и наклоняясь к нему, чтобы поправить подножки кресла, сказала София. И он невольно задержал дыхание, не желая окунаться в тонкий аромат лимонных кексов, исходящий от девушки, и в то же время стремясь к нему всей душой.